В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня гость нашей передачи, председатель комитета, политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Кроме того, он автор, вызвавший большую дискуссию в сетях. Статья называется «2 июля. Политическая ситуация в России после 1 июля. Задачи демократического движения. Перспективы развития партии». Добрый вечер, Григорий Алексеевич.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем все-таки с событий. Да, вот из Германии пришли хорошие новости об улучшении состояние здоровья Алексея Навального. При этом мы видим, который день российские власти отрицают отравление, не возбуждают дело о попытке убийства, ведут кампанию в средствах массовой пропаганды, что в Германии все анализы Навального были сфабрикованы. Как вы считаете, кто несет политическую ответственность за это покушение и последующие, ну, с моей точки зрения, довольно стыдные события?
Я уже не раз говорил, и я прежде всего хочу сказать, что я рад, что поправляется Алексей Навальный. Вот, хочу пожелать Алексею Навальному здоровья, скорейшего выздоровления. Хочу поддержать всех его родных и близких, потому что это очень тяжелое и трудное время для них. Что касается политической ответственности, то я считаю, что всю политическую ответственность за произошедшее несет лично Владимир Путин. Потому что Навальный был его и остается его жестким критиком, оппонентом. Вот. И как и в случае с Немцовым, он несет всю политическую ответственность за то, что происходит с его оппонентами. И в данном случае за то, что произошло с Алексеем Навальным.
То есть оппонентов надо беречь?
Он обязан защищать и беречь. И если уж в стране создана такая обстановка, что какие-то уголовники, имеющие доступ к тому, что делает ФСБ, и тем, чем располагают спецслужбы, могут заниматься травлей в прямом самом смысле, даже не в переносном, а в прямом смысле, политических оппонентов президента, то в этом случае он несет всю полноту ответственности. Как он несет всю полноту ответственности за убийство Немцова?
Григорий Алексеевич, ну вам как кажется, мог ли Путин отдать такой приказ, или это некие силовики, которые попробовали убрать Алексея Навального, зная, что им ничего за это не будет?
Этого я не знаю. Здесь я ничего, мне ничего не кажется. Слишком серьезный вопрос, чтобы что-то придумывать, что кажется. А вот что я точно могу сказать, что необходимо, чтобы была создана международная следственная группа, международная группа расследователей, которая должна провести всеобъемлющее следствие всего произошедшего, как в России, так и в Германии. И должна быть эта группа допущена до всех обстоятельств дела. В ней должны быть эксперты, следователи, криминалисты, судебные эксперты и так далее. Вот люди такого склада, возможно, ученые, может быть, даже и судмедэксперты, которые должны провести полное расследование происшедшего и сделать соответствующие заключения. Эта группа должна быть совершенно не политизированная. И это единственное, что в таких условиях должна сделать, на мой взгляд, Россия. Обязана просто сделать.
Вот, а просто уголовное дело нельзя возбудить в России?
Вот, для начала. Этого с моей точки зрения недостаточно. Это надо сделать, это одно другое не исключает вовсе. Но для того, чтобы получить результат, которому будет доверие, прежде всего в самой России, потому что никто в самой России не верит во все эти россказни и басни всякие, бесконечную болтовню на эту тему. Это должна быть такая солидная, серьезная, там 20 человек или сколько, международная следственная группа, туда должны войти специалисты из разных стран. И провести это расследование должно, вот либо это организация по нераспространению химического оружия, по запрету химического оружия, либо какая-то другая авторитетная организация, от ее имени должна быть создана вот такая следственная группа. Я это заявляю официально. Я считаю, что это совершенно необходимая вещь И она необходима для того, чтобы понять, что на самом деле произошло. Никаким другим способом в сложившейся ситуации надеяться на то, что может быть получен результат, невозможно.
Скажите, чем грозит России вот такая ситуация, если действительно устанавливается, что оппонент президента был отравлен с помощью оружия массового поражения, химического оружия, которого вообще у России по ее конвенциям подписанным не должно сейчас быть? Новые санкции, возможно?
Да, там, наверное, будут санкции. Но самое главное, чему это грозит? Это грозит тем, что Россия на сегодняшний день в мире имеет нулевую репутацию. А это уже будет просто отрицательная репутация. И России не будут верить ни одному слову из того, что она говорит на международной арене, да и внутри. И это очень большие имеет последствия. Это будет иметь и экономические последствия, и международные последствия. Это просто превращение России в страну, которой не верят ни одному слову. Не верят и не доверяют ни в чем. Это очень плохо для будущего и для России в целом.
Скажите, зачем вот как пытаться убивать Алексея Навального, так сказать, после такого, в кавычках, триумфа, который испытала российская власть, проведя вот это голосование на пеньках, утвердив поправки в Конституцию, легализовав авторитаризм и сделав, собственно, фактически несменяемую фигуру Владимира Путина на посту президента? Они же должны радоваться и никого не бояться, они же всех победили.
Я не знаю ответа на ваш вопрос. Я думаю, что человек, который расследует коррупцию в России, имеет сотни врагов.
Вспомним Щекотихина, кстати.
Да, и сотни мстителей. Вот, вот вы вспомнили Щекотихина, члена «Яблока», который был отравлен в связи с противостоянием ФСБ и таможни по поводу дела трех китов, как вы знаете. Или давайте вспомним Ларису Юдину, которая была в буквальном смысле четвертована за вскрытие в ее газете, главным редактором которого она была, и возглавляла отделение «Яблоко», где она раскрывала коррупцию в Калмыкии. Вот. Так что это вот вам простые объяснения. То есть люди, которые в такой форме борются с коррупцией, в открытой, в явной, в прямой, ну, конечно, они имеют множество врагов. Поэтому, к сожалению, это говорит о том, что происходит в России в целом, какая в России политическая ситуация, какая в России политическая атмосфера, что вообще в России возможно.
А вот об атмосфере все-таки, что принципиально-то изменилось после 1 июля, когда фактически отношения, в общем, власти и общества, ну, были оформлены в рамках вот этой вот системы разнообразных поправок. Я, кстати, сегодня обнаружил интересную новость. Следственный комитет создает специальный отдел по борьбе с фальсификациями истории и реабилитации нацизма. Вот чем они заняты сейчас.
Да. Ну, что я вам могу сказать? 1 июля в этом смысле просто такое знаковое, знаковый день, знаковая дата. Она как бы такой маркер завершения эпохи постсоветской, попытки постсоветской модернизации России, эпохи построения демократического современного государства российского после советского периода. Этот день или эта дата в каком-то смысле свидетельствует о том, что вопрос исчерпан. Эта эпоха потерпела поражение. Единственное, что смогли сделать, это научились обменивать нефть на продовольствие и шмотки всякие. Вот, собственно, все, наполнили магазины. Это сделали в определенной степени. При этом сектор бедности очень большой, множество людей живет совсем плохо, однако все-таки эту задачу решили. Все остальные задачи, связанные с трансформацией, с модернизацией России, с созданием в России современного государства, свободой, уважением к личности, к человеку, создание современного государства судебной системы, правового государства, каких-то институтов справедливости, ни одна из этих задач ни в какой степени не решена. Вот о чем свидетельствует 1 июля. И просто она такая красивая, да, она показывает, как подвели черту под всем этим периодом, потому что что 1 июля произошло? Ну, в общем, комичная ситуация, там сколько, 70 поправок проголосовали одной галочкой и установили неограниченные сроки пребывания у власти.
Неделю голосовали
одного человека, неделю голосовали. В общем, все, что там написал Конституционный суд, абсурд всякий, все это вместе представляет собой такую жирную точку на всем, что происходило в России последние 30 лет.
А вам скажут, вот яблоко-то уклонилось от участия, как бы ушло в бойкот, а вот если бы все объединились, там яблоко, Навальный и все другие, на волне, так сказать, недовольства к этими ковидными всякими мероприятиями, пенсионной реформой, ростом бедности и прочим, может, и не получилось бы вот так вот все обтяпать, как это было сделано Путиным?
Нет. Это, к сожалению, это нельзя участвовать в бессмыслице. Это совершенно бессмыслица. В ней просто нельзя и позорно участвовать во всех смыслах. Потому что даже участие с негативным голосованием – это поддержка самой процедуры. Эту процедуру поддерживать было нельзя. Это уже дело в прошлом. Хочу лишь подчеркнуть, что написанные и объявленные результаты никакого отношения к реальности не имеют. И это было известно заранее. И это было все понятно. То есть всегда есть какой-то предел. Вот эта грань была уже, за которой в этом участвовать уже, ну, просто невозможно, в принципе. Это позорно участвовать в этом деле. Вот такова была позиция Яблока. Впрочем, мы с пониманием относились к тем, кто голосовал против. Это каждый может выбрать свое. Но суть дела в том, что уже в таких мероприятиях участвовать нельзя.
Хорошо, ну вот вы не участвовали, теперь новая политическая реальность, но есть некоторые такие признаки того, что не все так получается у власти, как она хотела. Ну, например, мы видим протесты в Хабаровске, они продолжаются уже 2 месяца, да, в пользу такого хорошего чиновника, которого обвиняют в каком-то древнем преступлении, убийстве, возможно, заказном, а может быть, это все придумано, мы не знаем, но люди выходят, что-то требуют, видимо, он их устраивал. Как вы оцениваете вот этот, например, хабаровский протест? Это какая-то веха в истории России?
Ну, видите ли, я, в принципе, не поддерживаю ЛДПР, поэтому я не могу поддерживать эти протесты. В то же время я к этим людям отношусь с уважением, с интересом, с пониманием.
А они, может быть, не за ЛДПР? Смотрите, они за Дегтярева не вписываются.
В политическом смысле поддерживать ЛДПР я не могу ни в какой форме.
Так, хорошо. А если эти люди требуют, например, там ходят не только за ЛДПР уже, так сказать, на этих манифестациях, они говорят там, Путин уходи, дайте больше свобод Дальнему Востоку. То есть это движение, оно развивается, там появляются новые лозунги. В конце концов, де-факто они добились того, что в отличие от всей России, там можно свободно, правда, потом с неприятностями для некоторых участников проводить демонстрации, митинги, шествия. Да? Раз в неделю люди выходят, шествия, там говорят, что хотят, кого потом сажают, а в общем большинство отделывается без неприятностей. Разве это плохо? Это какой-то прорыв?
Нет, я ничего не могу сказать. Я понимаю этих людей, я солидарен с ними в том, что они, когда хотят, выходят. Но какой это имеет политический смысл, мне сейчас пока еще сказать очень сложно. И еще раз подчеркну, ни в какой форме ЛДПР я не поддерживаю.
Хорошо. Ну вот, скажем, если говорить о тех процессах, которые происходят, например, с рейтингом Владимира Путина, мы видим, что уровень доверия падает. А вот социологические разные службы показывают там, что когда людям не подсказывают, за кого вы, так сказать, можете проголосовать, там, кому вы доверяете, то его рейтинг стал действительно снижаться. Есть для этого объективные основания сейчас?
Ну, это в разные периоды происходят разные социологические такие сюжеты, и я не придавал бы этому существенного значения. Вот эти, так сказать, переживания, что вот-вот режим рухнет, все куда-то уйдут, все что-то исчезнет, упадет поддержка. Я бы не придавал этому существенного значения. Это такие, ну, как вам сказать, добрые пожелания, мечты. Вот, потом обычно следует такая знакомая всем в России фраза «кто же мог подумать?». Потому что завтра опять объявят какой-нибудь референдум, и там опять 80% проголосуют.
Или что-нибудь захватят.
За Владимиром Путина. Не стоит к этому, да, не стоит к этому слишком всерьез относиться. На самом деле ситуация заключается в том, что в России оформлена теперь уже и легально оформлена, в смысле номинально оформлена, корпоративная, мафиозная, авторитарное государство. Вот так бы я его назвал. Вот, собственно, все это факт жизни. В России создано корпоративное, полумафиозное, авторитарное государство.
Ну и как вот вы считаете, можно ли из этого состояния криминального авторитаризма Россию как-то вывести? Или надо уйти на дно, лечь на дно и писать там какой-нибудь проект счастливой жизни или там новой прекрасной конституции?
Я думаю, что без этой новой прекрасной конституции и проекта счастливой жизни все протесты будут бессмысленны. Мы это сейчас видим на некоторых примерах.
Ну, например?
Ну, вот на тех примерах, которые, как вы знаете, когда активизм заменяет политику. Активизм важен и нужен. Без него ничего сделать нельзя. Но недостаточно. Должна быть политика, должен быть стержень. Должна быть программа, должна быть идея, должен быть лидер, должна быть партия, должна быть поддержка у него. Иначе ничего изменить в стране нельзя. Просто митингами и протестами без них невозможно. Я еще раз подчеркну. Я с большим уважением отношусь ко всем, кто является активистами и участвует в протестах. Более того, я хочу сказать вам, что при каждой возможности я лично приму всегда участие в этих мероприятиях.
Принимал, мы помним, во время выборов в Мосгордуму вы выходили, несмотря
что
на опасность ареста.
Да, и что касается одиночных пикетов, и буду выходить за освобождение политических заключенных, при каждой возможности лично я буду во всем этом участвовать. Вот. Однако я сейчас говорю о перспективе, о том, что нужно делать для того, чтобы получить результат. Через какое-то время этот результат может быть получен в том случае исключительно только, если люди будут заниматься не только активизмом, но еще и политикой. В полном смысле этого слова.
Ну а что это такое, заниматься политикой?
Еще
вы объясните
людям? Начинаю сначала. Я не столько людям, сколько вам. Люди обычно понимают. Вот вам очень важно понимать для вас лично. Значит, политика – это когда есть идея, ради которой вы это делаете. Когда у вас есть программа, когда у вас есть лидер, когда у вас есть политическая партия, есть соратники у этого лидера, и когда у вас за спиной есть, по крайней мере, для России миллион людей, которые это поддерживают. Вот это предпосылки того, что называется политикой. Причем это такой лидер, с которым оппоненты готовы разговаривать, которые воспринимают его, который заставил себя уважать и с ним разговаривать. Вот. А в противном случае это такие протесты, которые, ну, вот как вы же видели, вы ожидали, что из-за пенсии тут будет просто государственный переворот, а ничего не произошло. Вот. И по другим поводам ничего не произойдет. Вот. Поэтому это вот такая вот
вещь. Российская власть умеет уступать в частных вопросах. Скажем, по пенсиям кое-что скорректировали, ШИЕС отменили, в Башкирии сейчас эту гору сносить не будут. Значит, храм не построят в Екатеринбурге.
Вот как-то так.
Значит, можно где-то нажать, но не принципиально.
Да, поскольку они сообразят, как только они сообразят, что делать в Хабаровске, и в Хабаровске они как-то уступят и приведут как-то это в какое-то нормальное состояние. Ну что же, это вот такая вот... Но это частичные решения. Вот, и люди будут чувствовать себя удовлетворенными. Вот, это не меняет, как вы прекрасно понимаете, не меняет характера государства, не меняет содержание происходящего, не меняет политики.
А вы не на Белоруссию намекаете? Вот там своего рода антиавторитарная революция происходит без лидеров, таких явных, по крайней мере, до последнего времени. Люди вот вышли на улицу, возмущенные тем, что их надули, так сказать, при подсчете голосов, объявив Лукашенко победителем. А теперь вот ее, видимо, Лукашенко с Путиным будут совместно подавлять. Вот как вы-то оцениваете, вот что там происходит?
Вот правильно вы все сказали, так оно все и происходит. Я хочу, пользуясь тем, что я нахожусь в эфире, я хочу выразить личную свою солидарность. Солидарность от имени партии «Яблоко», от имени миллионов наших избирателей. А я хочу подчеркнуть, что у нас еще пока миллионы избирателей, больше миллиона. От наших избирателей я хочу выразить солидарность с людьми в Белоруссии, которые борются за свободу в очень трудных, неприятных условиях, мало сказать неприятных, в жестоких условиях полицейского в полном смысле государства, там, где людей хватают, избивают, калечат, пытают.
Но это вот. Фашизм какой-то.
Я хочу, да, какая-то форма такого рода, да. Я хочу пожать руку Светлане Алексеевич и от имени миллионов российских граждан сказать, что мы поддерживаем то, что происходит в Беларуси, в том смысле мы поддерживаем людей, потому что они рискуют здоровьем, они рискуют своей, можно сказать, жизнью, ради того, чтобы жить в условиях свободы и уважения к человеку, к себе, к своей стране. Вот это я хотел бы в полном объеме высказать. И хотел бы подчеркнуть, что считаю главным освобождение политических заключенных. Вот что совершенно жизненно необходимо. Освобождение политических заключенных. Вот. И роль России – это как лакмусовая бумажка освобождения политических заключенных. Если Россия говорит, политических заключенных нет, и пусть все остается как есть, это значит, что Россия занимается тем же самым. И, кстати говоря, и у себя будет заниматься ровно тем же самым. Россия должна требовать освобождения политических заключенных.
Да, Григорий Алексеевич, а если вот тот же Лукашенко получит прямую поддержку от Владимира Путина, там какой-то резерв уже сформирован, видимо, такой карательный и все прочее, вот такое исключено или нет сейчас, по крайней мере?
Ну, так это так и происходит, это факт. Это просто уже происходит.
Ну,
вот кто эти люди без опознавательных знаков, которые там всех хватают, куда-то тащат? Кто
там своих хватает,
злодеев. А чего они так боятся, когда маски с них срывают? Почему?
Своего
народа потому
боятся.
Что вот сорвали с кого-то маску и вдруг раз и определили, а он, оказывается, живет в городе Петербурге.
Ага.
Вот так вот. Так что кто эти люди, вот, которые бьют женщин, которые вот бесчинствуют, которые набрасываются. Эти люди, кто они такие?
Ну вот, если сегодня Беларусь рухнет, следующий будет Россия, говорит Лукашенко. Он запугивает Владимира Путина или принцип домино, что называется, может действовать, когда в одной стране цветная революция, она стимулирует какие-то демократические процессы в другой стране?
Ну, я хотел бы сказать, что всерьез комментировать все, что говорит Лукашенко, и даже что-то, что говорит Лукашенко, невозможно. Просто это, ну, это вне того, что можно политически комментировать. Вот.
То вы хотите сказать, что он касается, не совсем как бы адекватен?
Я хочу сказать, что это невозможно комментировать. Это просто не является предметом обсуждения. Не может являться предметом обсуждения.
Слушайте, но он возглавляет государство, и по его приказу избивают людей. Он обещает что-то Путину,
вот
какие-то объяснения.
После этого обещает. Ничего слушать, что он говорит, не имеет значения. Вот все. Он просто международный военный преступник. Вот после всего, что происходит в Беларуси, с моей точки зрения, он международный военный преступник. И раньше или позже этот вопрос именно так и будет стоять.
Ну, говорят, что дальше следующий этап – это Россия поглотит Белоруссию, потому что другим способом Лукашенко не может удержаться у власти.
Это другая тема. И действительно, это большая опасность. Такая существует. Это опасность и для России, и для Беларуси, безусловно. Это большая опасность. Так это что? Это что, новость? Эта тема идет уже десятки лет. Если хотите, я напомню вам, что в 99-м году, когда уже человек, узурпировавший власть, приехал в Москву выступать в Государственной Думе, то, если помните, фракция «Яблоко» покинула зал Государственной Думы в полном составе в знак протеста того, что государственные органы России поддерживают несменяемость власти и узурпацию власти.
А тогда, кстати, политиков белорусских убивали.
И тогда исчезали люди.
Вот-вот.
Вот, может, их убивали, может, что-то с ними случалось, но они исчезли, и их больше никто не нашел. И все равно та самая Государственная Дума, Компартия, ЛДПР, вот, они все поддерживали этот процесс. Вот. И все это было тогда сделано. Мы тогда, когда покинули зал Государственной Думы в знак протеста во время выступления Лукашенко, мы говорили, это будет в России, раз вы это поддержите. Ну вот, прошло 20 лет, и это случилось в России. У нас теперь тоже бессрочный президент до там 36-го или 55-го какого-то года, и все.
И то демонстрации год назад
то
разгоняли.
И все то же самое. Все, что вот мы сейчас видим в Беларуси, все, что слышим про Беларусь, это все будет повторяться у нас, да. В этом смысле это нужно смотреть как в зеркало. Вот, и все должны это прекрасно понимать. Так не зря же вчера вышли женщины к белорусскому посольству, они тоже были схвачены там, куда-то арестованы и так далее.
Кирилл Васильевич, хорошо. Опасность для Беларуси – это потеря суверенитета, потеря ее независимого существования. А опасность для России – вот поглощение. Что вы скажете сторонникам такого российского империализма и восстановления, я не знаю, некой сферы влияния вокруг России, так сказать, вот такой постсоветской?
Ну, это же известная вещь. Это то же, что происходит с Украиной. Это люди, которые на самом деле ведут Россию к разрушению, к самоуничтожению. Такие акты в нынешних условиях, в современной жизни, это акты самоуничтожения России. Это люди, которые рассуждают с опозданием там, на сколько-то, на 100 лет, а может и больше, и совершенно не понимают ни смысл России, ни будущее России, и ведут нашу страну к разрушению. Вот что я бы им сказал. И это прямые вот такие ходы. Мы должны были бы помогать становиться на ноги и Украине, и Белоруссии, и самим становиться современной страной. Вместо этого мы занимаемся саморазрушением.
А вот в вашей последней статье, как-то немножечко мельком прошла эта международная тема. Действительно, есть целая серия вопросов, которые не сняты, заморожены, опасны, а где-то и, так сказать, все продолжается, кровопролитие. Вот Крым, Донбасс, Сирия, Ливия. Что вы скажете об этих походах Владимира Путина и его системы?
Ну, это же известные все вещи. Я о них много писал. У меня есть большое число статей, посвященных этому. Это гибридные войны. И не только гибридные, а прямые. Вот, войны, связанные с тысячами, а в некоторых случаях десятками тысяч жертв, вот, которые не имеют никакого ни объяснения, ни оправдания, которые Россия ведет как в ближнем зарубежье, вот, например, на Донбассе, так же, как и в Сирии она ведет. То, что является безусловным, с моей точки зрения, действиями, за которые потом придется всем нести ответственность и отвечать. Вот Сирия, участие в чужой гражданской войне. Вот при чем здесь Россия? Для чего это России нужно? Все эти байки, рассказы там, что каких-то там террористов нужно, значит, там ликвидировать. Ничего из этого не получится. Вот. Никакого альянса с Турцией тоже не получится. Это совершенно бессмысленные преступные действия. Вот с моей точки зрения.
Ну да, чужая обстоит. Гражданская война,
это совершенно,
кровавая каша.
Вот я твердо хочу подчеркнуть. Это участие в чужой гражданской войне. Причем в чужой гражданской войне на одной из сторон и уничтожение безоружного, в том числе населения, этими бомбардировками, которое никогда не будет прощено и забыто. Вот.
На
что
ваш
я
взгляд,
могу здесь сказать.
Есть ли риск такой силовой эскалации с участием России более серьезной в Беларуси сейчас?
Ну, это может произойти все что угодно в любой момент. Ну, в данный момент, мне кажется, Это, понимаете, это бессмысленно обсуждать. Это может быть такой каприз или такое какое-то такое истерическое действие.
Или ответ на истерическое действие Лукашенко. Или,
да, это просто невозможно обсуждать всерьез. Это все вне права, вне закона, вне даже логики и вне реальных интересов нашей страны. Вот всякое туда вмешательство, влезание туда. Ведь поддержка такого безобразие, которое там творится, оно ведь говорит о России. Оно ведь говорит о нас, что мы поддерживаем, вот мы везде поддерживаем что-то подобное.
Но
вот
диктаторы поддерживают диктаторов.
Да, ну вот что-то такое, да. Вот в таком смысле. Это просто очень характерно говорит обо всем происходящем.
Давайте теперь немножечко
еще о России. Раз хочу подчеркнуть. Да. Главное, что могла бы сделать Россия, это требовать освобождения политических заключенных. Вот выход из положения. Вот правильная политическая линия. Но похоже, что она все делает наоборот.
Ну, там сидят даже, по-моему, пророссийский кандидат сидит, вот я который, даже... который был втянут в эту историю, похоже, со стороны Газпрома и Кремля.
Да, я хочу сказать, это уже другая история. Там уже пока что... Вот есть две принципиальные точки по вопросам, которые вы совершенно правильно задели. Это все, что касается Алексея Навального. Это необходима международная следственная группа. Что касается Беларуси, необходимо упорное действие по освобождению политических заключенных. Упорное требование России по освобождению политических государств.
Ну,
по
этим двум России признакам, тоже.
Вот по этим двум признакам, вот по этим двум вещам можно судить о том, какова позиция России в том и в другом случае. Вот две, но если хотите, таких лакмусовые бумажки, по которым можно судить, а какую позицию занимает Россия. Если она хочет понять, что произошло с Навальным, значит, нужна международная следственная группа. Если она хочет, чтобы была нормальная жизнь в Беларуси и в России, необходимо потребовать от Лукашенко немедленно освободить всех политических заключенных, перестать их пытать, мучить, освободить таких людей, как Шкляров, например, немедленно это сделать.
Да, это было бы неплохо. Он тут едет в Москву. Вот хотелось бы, может, кто-то выйдет и скажет хотя бы такие слова.
Нет, вот это вот поэтому, еще раз, я знаю, что я повторяюсь, но нет ничего сейчас важнее. По этим двум точкам можно определить, какова на самом деле позиция России. Если Россия не делает ни одного, ни другого, значит, ее позиция солидаризируется в первом случае с тем, кто отравляет, во втором случае с тем, кто осуществляет произвол и военные преступления в отношении граждан.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Григорий Юлинский, председатель политкомитета партии «Яблоко». Вот в России начинаются трехдневные региональные выборы, вы как раз к нам пришли. На каком фоне они, собственно, пройдут? Я хочу, чтобы все-таки мы послушали одного из людей, который за экономику теперь, как выясняется, отвечает. Владимир Путин сегодня проводил совещание.
Глубина экономического спада в России... Уменьшение ВВП оказалось меньше, чем в других ведущих странах. Ну, мы знаем, вот у нас за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, в США 9,5%, в еврозоне 15%. Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность. Постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге. Несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике. Безработица. Вот на что хотел бы обратить внимание. Безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне. Сейчас превышает 6%.
Ну вот, Григорий Алексеевич, пожалуйста, прокомментируйте все-таки. Все растет, все восстанавливается, только с безработицей проблемы. Так формулирует свою позицию Владимир Путин.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что цифры, о которых идет речь, это все условно. Как говорится в известном анекдоте, говорите тоже. Можно сказать, что у нас 8% падения, а можно сказать 9, а можно сказать 3, а можно сказать 5. Mm-hmm. Это все... условности. Кроме того, когда цифры годами не соответствует действительности, когда меняет руководство Росстата, потому что Росстат дает не такие цифры, которые нравятся, и это уже все тоже знают, ну, о чем тут говорить?
Ну, мы же видели по медицинской статистике, что происходило, вот. Сколько людей умерло, а потом выяснялось, что их совсем гораздо больше умерло от вируса.
Вот. Значит, у нас больше миллиона, даже по официальным данным. Вот, безработица очень существенная. Но это только начало дела. Безработица еще будет расти. Ведь тут же дело в чем? И здесь я хочу сказать существенную, как мне кажется, вещь. Значит, вместо того, чтобы оказать поддержку гражданам, экономике, предпринимателям, бизнесу в разгар пандемии, вместо того, чтобы поддержать население, сделано ничего практически не было. Были разговоры, всякие обещания, там какая-то 1000 рублей на какого-то ребенка, там еще что-то. То есть, а общий объем, даже по официальным данным, меньше 3%. При том, что все страны, перечисленные вот только что в эфире, они до 30% ВВП на это потратили. У нас меньше 3%, при том из них 1.5-2% только пошло на реальную помощь. Теперь не надо удивляться. Вот теперь не надо удивляться, когда будет расти безработица, когда будет падать экономика. Сейчас уже падает покупательный спрос. Будет снижаться уровень жизни. Это уже объективно. Ничего с этим уже теперь сделать будет невозможно. Это теперь будет все происходить.
На годы?
Да? Долго. Это будет долго. Потому что есть здесь два обстоятельства. Первое заключается в том, что вообще российская экономическая система крайне неэффективна. И она уже с 2013 года, еще до 2014 года, до санкций, до всех этих событий, уже была около нуля. Да? Потом был прогноз Министерства экономики о том, что 20 лет стагнации. Это вот близко к делу. Но только я думаю, что здесь речь уже не о стагнации идет, а о рецессии.
Есть,
да? Потом есть целый ряд дополнительных. То есть базис этой экономики, сама экономическая система, она тупая и неэффективная. Она не работает на самом деле. Она вся построена на госинвестициях, на государственных инвестициях. На это наложились новые шоки, такие как падение цен на нефть, падение еще больше, вообще катастрофическое, можно сказать, падение цен на газ, как известно.
И вирус.
Плюс к этому санкции, которые еще были вот до последнего времени. И потом еще пришел вирус. В чем особенность вируса? Особенность вируса заключается в том, что все, включая Международный валютный фонд, признали, все экономисты в мире, ну, вот все, что известно, что роль государства растет, повышается. Государство, как во время войны, должно помочь экономике. А российское государство отказалось помогать экономике. Ее частная экономика вообще не интересует. Это как сорная трава. Как растет. Умрет, пусть умирает. Совсем не важно. Бизнесу поддерживать не надо. Ничего поддерживать не надо. Возникает вопрос. Почему это происходит? Вот почему? И средства есть, между прочим. Есть накопленные фонды. И есть золотовалютные резервы. И есть резервы правительства, и есть резервы в Центральном банке.
А может, они к большим неприятностям готовятся, потому что у них выборы в Думу будут, и выборы президента очередные.
А нет, не в этом дело. Нет.
А в чем?
Нет. А потому что, как сказал лидер, у нас отдельная цивилизация. А в чем смысл этой отдельной цивилизации? В том, что ее цель – борьба с Западом. Вот. Чем
вот
все занимается?
Эти войны там.
Все, да, вот все, что вы перечислили.
Факости, да.
В этом смысл всей политики нашего государства. Это не жадность, не глупость, не из области неумения вести экономическую политику. Не об этом речь, а просто приоритеты другие.
То есть это идеология.
Цель другая. Да, это другая цель. Эта цель заключается в том, что исторический смысл России, как они его понимают, это противостояние Западу. Вот в чем борьба с Западом, противостояние. И все ресурсы.
И в союзе с Китаем.
И все ресурсы. А это вопрос очень спорный. Угу. И даже на примере Беларуси оказался очень спорный. Это очень спорный. То есть он такой, знаете, здесь-то думают, что в союзе, а Китай так не думает, похоже. Вот тут такой союз, знаете, вот эти думают, мы в союзе, а Китай думает, да мы что-то не считаем, что вы у нас в союзе. Поэтому вот это и есть смысл. Все ресурсы тратятся на это. Экономика вообще никого не волнует там. Все ресурсы тратятся на противостояние с Западом. Но тогда не надо удивляться тому, что получаются вот такие результаты, как получается. И это на примере Беларуси, и это все вот эти войны, и вот это все, вот это то, что с Украиной происходит, это все одно и то же. Вот в какую диспозицию ставят нашу страну. Ну вот, собственно, в этом смысл всего происходящего.
Хорошо, но если есть все-таки какие-то выборы, которые скорее голосование, а не выборы, но все-таки что-то на них делается. Каким образом их можно использовать для того, чтобы корректировать политику власти, или их вообще невозможно использовать? И как вы там в статье пишете, это какой-то тренинг, да, для актива и что-то такое. То есть вы совсем на эти выборы, кажется, положили или нет?
Значит, заканчивая предыдущую тему, я хочу сказать, что есть такая у меня работа, называется «После карантина». И всем, кому интересно посмотреть, что будет с нашей экономикой, я вот предлагаю посмотреть.
Я ссылочку поставим в текст.
И готов обсудить, отлично, посмотреть «После карантина» такую статью, да еще и ряд там других. Угу. Что касается того, что вы спросили, ну, трехдневное голосование. Значит, «Яблоко» обратилось в Верховный суд. Вы знаете, с протестом и с требованием рассмотреть, что трехдневное голосование – это абсолютно неприемлемая вещь, потому что результаты и раньше фальсифицировались, они фальсифицируются с 96 года систематически, в нарастающей пропорции. А вот уже в трехдневном голосовании уже там ничего не проверить, не контролировать, не понять, что там происходит, будет невозможно. Теперь, участвовать в выборах надо. Мы участвуем в выборах. Вот мы сейчас ведем 154 избирательные кампании по стране в 36 субъектах. Вот мы ведем, у нас в 16 региональных центрах списки есть, и кандидаты есть отдельные. Да, во многих случаях нас сняли в Челябинске, в Рязани, в Кургане, на городских выборах, в Иваново, в Смоленске.
Но снимают, значит, боятся.
Да, снимают. Я в этом смысле хотел сказать, вот 8 сентября сняли весь список в Татарстане, потому что там люди боролись против мусора, сжигающего завода. Мы их поддерживаем. Там наш лидер Зинатулин ведет эту кампанию. Мы обратились тоже там в суд. А с 9 числа начались обыски у наших представителей. Обыски прошли в Иваново, в Новгородской области, в Чудово, вот, в Татарстане. Да, вот с этим всем мы сталкиваемся. И с обысками, и со снятиями. И выборы мы эти ведем. И я вот призываю наших слушателей, зрителей поддержать «Яблоко». Мы очень просим вашей поддержки в Томске, в Костроме, в Воронеже, Нефтекамске, в Калининградской области, во Владимире. Для нас это очень важно. За что мы боремся? За то, чтобы у вас, дорогие граждане, был свой представитель во власти. Да, он не сможет изменить политику страны, но он сможет защитить вас в каких-то критических обстоятельствах. От чиновников, от полиции, от произвола. Не всегда, не во всех случаях, потому что мы в меньшинстве находимся. Но все же хоть кто-то вам будет с кем вести диалог. Это очень важно, и мы просим этой поддержки у вас. Партия ведет эту кампанию, она очень тяжелая, трудная, и мы просили бы нас поддержать. Но надо не обманывать избирателей в будущем и в целом. Сказать, что да, влияние на политику, мы перестали быть страной, в которой есть парламентаризм уже давно.
Ну, имитация, да.
Да, и надо говорить об этом честно. Решить вопрос мусоросжигающего завода, наверное, можно. Но поменять политику в стране, поменять отношение к человеку за счет выборов сегодня невозможно. Потому что невозможно добиться честных, открытых справедливых выборов, реально конкурентных. И я несу ответственность перед своими избирателями и своему миллиону избирателей. Я говорю, да, вот на сегодняшний день ситуация именно такая. И обманывать мы никого не будем. И не будем изображать, что мы тут вот что-то такое устраиваем и что все можно поменять. Нет, ситуация гораздо сложнее и гораздо более тяжелая в этом смысле, чем можно было бы предполагать. Вот. Поэтому в выборах участвовать надо, надо понимать меру их реального влияния на ситуацию. Людям надо учиться участвовать в выборах, нужно создавать. Но когда оказывается вот в таких госдумах и ЗАГСах и горсобраниях в меньшинстве, сейчас культура парламентская такая, что ничего меньшинство там сделать не может. Могут конкретным людям помочь, и это очень важно. Но менять политику в нынешних условиях через это крайне затруднительно.
Григорий Алексеевич, ну вот я смотрел ваш сайт, вы предлагаете голосовать за ваших кандидатов. А что делать, где их нет? Вот где какая-то позиция по поводу выборов, например, губернаторов? Ваших кандидатов же там нет, но что надо делать людям там? Голосовать против кандидата власти или не голосовать? Им же надо понимать. Или там, не знаю, вот у них есть единорос, а есть какие-то другие люди. Не из яблока. Вот как им себя вести?
Знаете, моя позиция такая, что нужно голосовать только за того, за кого нужно. Нельзя голосовать лишь бы как. И если вашего кандидата не допустили и сняли, значит, в этом нельзя участвовать. Вот и все.
Такова моя позиция. А если есть кандидат, условно говоря, второй руки, который тоже неплохой, но послабее?
Ну, если есть неплохой, значит, ну почему? Это люди сами разберутся. Я не могу дать никакого совета. Я только могу сказать, что я бы, например, ни при каких условиях не рекомендовал голосовать за кандидатов КПРФ. Или за кандидатов ЛДПР, или за кандидатов «Справедливой России». Но это политически невозможно, да и по-человечески невозможно. Потому что они, когда становятся депутатами, они ведь голосуют точно так же, как «Единая Россия». Во всем всегда и везде. Во всем всегда и везде.
Есть отдельные исключения на некоторых уровнях, отклоняющиеся, так сказать, фигуры. Я не буду вам называть, но вы их знаете. Даже в Мосгордуме есть там какой-нибудь депутат, который голосует не так, как его партия приказывает.
Да. До какого-то времени. Тем не менее, общий результат все равно такой. И большинство всех этих политических сил ведут к тому, к чему ведет «Единая Россия».
Ну, то есть вы против умного голосования, которое пытается провести Алексей Навальный. Что лучше вот как бы им напакостить, чтобы меньше единороссов было. Да. И тогда у них начнутся ссоры и так далее.
Значит, это я ничего... Напакостить это не политика, это что-то другое.
Ну, хорошо. Вот.
А я хотел
расшатать
бы вам...
систему.
А вы знаете, например, что вот умное голосование, что это 92%... Кого рекомендует умное голосование, это кто? Это коммунисты, ЛДПР и «Справедливая Россия». Вот и все. 92%. Я специально посчитал к нашей с вами передаче. Из которых 57% это КПРФ. Вот и все. Ответ же простой.
То есть на кого это работает, вы хотите сказать?
Ну, я еще раз
на
говорю.
Них.
Ну что? А что тут на кого работает? 92% это парламентские партии, которые все по всем вопросам ключевым голосуют 100% так, как «Единая Россия». Что еще я могу к этому добавить? Ну, пускай люди сами определяются.
Хорошо. Еще я хотел к вашей статье обратиться. У вас там идея внутрипартийной реформы. Я понимаю, что это ваши все партийные дела, но в разных фейсбуках и прочих сетях тоже люди дискутируют и говорят, вот, слушайте, там Явлинский сначала звал миллионы людей в массовую партию, а теперь предлагает кандидатский стаж при приеме, ужесточение дисциплины. Прямо такие предложения Ленина в споре с меньшевиками на втором съезде РСДРП. Такая будет партия профессиональных эволюционеров, да? Объясните?
Я вам так скажу. Во-первых, это все предназначено для обсуждения. Uh-huh. Это третья часть статьи, она обсуждение. Через несколько месяцев будет съезд, все будет обсуждаться на съезде. Посмотрим, какие поправки будут приняты в устав. Это вопрос для обсуждения. Во-вторых, приглашение в партию. В данном случае речь идет о сторонниках партии. Речь идет о том, чтобы были миллионы сторонников у партии. А третье, я считаю, что в жесткой авторитарной системе, в которой мы живем, должна существовать кадровая политическая партия. Да. в которой есть сотни настоящих политиков, Миш.
Вам скажут, что это большевизм.
Это я не буду слушать, потому что...
Профессионалы, революционеры.
Большевизм...
По уставу спор
да.
был.
Значит, время. Будут спорить, поспорим. Приходите, можете тоже принять участие. Мы вас с интересом послушаем. Вы бываете у нас на съезде.
Я с удовольствием
приходите,
послушаю.
Приходите. Но сейчас речь идет о том, что для того, чтобы выстраивать действительно серьезную политическую работу, в стране должна быть массовая партия, у которой есть политическое ядро. Ну вот. Об этом и будет дискуссия. Возможно, эти поправки в этом виде не примут, примут в другом. Но сейчас такой этап, когда нужно создавать работоспособную политическую кадровую партию, суть которой очень простая. Должны быть сотни политиков в России, сотни, не один, не два, а должны быть сотни людей, подготовленных к тому, чтобы быть политиками. Не тысячи, но хотя бы сотни. Тогда можно что-то делать. Потому что мы знаем примеры, когда политиков нет, это очень тяжело для людей. Я объясню смысл. Понимаете, никто никогда не знает, что приведет к тому, чтобы люди решительно вышли на улицу, как это происходит сейчас в Беларуси. Это не в силах политиков, это невозможно.
Не угадать.
Это нельзя угадывать. Нельзя и не угадать. Это как ветер. Это ветер, но политик должен иметь парус и уметь его поставить. И тогда будет результат. И вот если мы хотим вести честную политику по отношению к нашей стране, к ее будущему, к ее истории, к гражданам, то мы должны создать такую политическую силу, которая будет в состоянии, когда наступит этот момент, поднять парус, создать этот парус и поднять его, и уметь им управлять. Вот, когда придет время, когда придет момент, к этому надо быть готовыми. Ну вот, собственно, весь смысл того, что я написал. А то, что идет дискуссия, то это очень хорошо.
Ну, там как-то вас критикуют, там совет старейшин, какой-то там высший совет
прекрасно.
Из каких-то ветеранов.
Это
У вас
же,
там много разных
это
советов.
Это же прекрасно, уже. Ну это же прекрасно, критикуют. Это значит жизнь. Это же вот я очень радуюсь тому, что внутри партии происходит дискуссия и осуществляется жизнь.
Но это не отказ от массовой вот партии,
наоборот,
да?
Наоборот. Это создание массовой партии. Это просто создание массовой партии. Вы знаете, ведь то, как устроена сегодня партия, это 19 век. И этот кризис, он везде. Посмотрите, в Соединенных Штатах даже не смогли найти кандидатов.
Молодых.
Да каких молодых? Моложе 75 лет. Это же очевидный кризис партийной системы. Меркель 16 лет была у власти, у нее нет преемника. Борис Джонсон вызывает такие вопросы, что я бы не хотел никогда их услышать к себе, например, применительно. Макрон ни с чем справиться не может. Посмотрите, что происходит с политическими системами. Значит, есть какая-то тема такая. И она не только касается России, она мирового масштаба. Вот мы с этим работаем. Мы хотим быть современной партией. И мы учимся, как это сделать.
Последний короткий вопрос. Вы профессор Высшей школы экономики. Как вы оцениваете то, что там происходит? Многих людей оттуда выгнали, похоже, по политическим мотивам.
Ну, как, что тут оценивать? Я не могу это поддерживать и не согласен с этим. Вот и все. Категорически не согласен с этим. Потому что так высшая школа не строится. Я думаю, что это неприемлемая политика в отношении преподавателей и в отношении. Некоторых из них я лично знаю. Это очень профессиональные, хорошо подготовленные, умные преподаватели, которых любили и любят студенты.
Опять же, последствия всех вот авторитаризаций, которые мы сейчас видим.
Ну, это составная часть. Это просто составная часть этой работы. И еще раз, противостоять этому может только серьезная политика, вот которую мы с вами и обсуждаем.
Спасибо. Я благодарю Григория Явлинского, председателя политического комитета партии «Яблоко», который был у нас в гостях, и вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.